Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Мы продолжаем рассказывать, и вот Саша, а потом Аля нас поднимают все выше и выше на такую какую-то человеческую высоту. И мне вот в твоих словах, знаешь, что очень тронуло, что ты употребила тоже немножко в проброс фразу, вот когда себя настраиваешь и видишь как-то вот не свои проблемы, а настоящие проблемы, мне кажется, очень вот здесь какое-то ключевое слово «себя настраиваешь». Mm-hmm. Потому что когда вот ты пребываешь в какой-то проживании ситуации, и тебе говорят, слушай, посмотри, кому-то тяжелее, чем тебе, это, в принципе, может вызвать отторжение. Я всегда вспоминаю, есть такая современная певица с псевдонимом Муха, у нее есть песня, которая называется «Счастье есть». Я слышал один раз в жизни, но там есть слова, которые я запомнил на всю жизнь, потому что они очень точные. Слова такие. «Говорят, ревешь по пустякам, а в Зимбабве дети голодают. Это очень грустно, но пока мне совсем-совсем не помогает». Вот. А когда вот ты умеешь встать в позицию и от себя по своей воле посмотреть, по-настоящему поменять ракурс, и это твоя внутренняя какая-то потребность и готовность, и ты сам себе говоришь, не кто-то тебе со стороны, а сам себе говоришь, ну посмотри на реальные проблемы и на свои в этот момент посмотри, то все меняется.
По этому поводу вспоминается еще один урок духовного плана от нашего дорогого друга, протоиерея Александра Гаврилова, который, в общем-то, созвучен и таким эхом прозвучит твоей истории, не истории, Альчика, воспоминанию. Христианин должен любить себя. Это очень странно. Звучит, вот ты говоришь, мои проблемы, они не важны, важны проблемы других людей.
Нет, они не то чтобы не важны, они важны, но не надо в них врастать и уходить в них корнями, и вообще не носиться с собой. Вот, потому что как только начинаешь бегать по кругу, ты носишься с собой.
Вот очень важно вспомнить и другую сторону этой проблемы. Носиться с собой не надо, но ценить, любить, беречь себя христианин обязан. По той простой причине, что мама, которая не наденет кислородную маску во время авиакатастрофы, на себя не спасет своего ребенка. Надень кислородную маску сначала на себя, и потом у тебя будет возможность, здоровье, силы спасти своего ребенка. Это очень важно. А христианин — это тот, который стоит на своих ногах крепко. Тот, который здоров, тот, который силен, тот, который успешен. Это очень важно, потому что вот часто я слышу и читаю, особенно в комментариях в социальных сетях, вот, христианство и деньги, что вы путаете одно с другим, христианство не про деньги, богатый не христианин, он не пролезет, как верблюд в игольное ушко, вот вы все, значит, друзья мои. Ну а кто поможет нуждающимся, если все будут в жирных кавычках христианами без денег? Кто поможет детям? Кто поможет голодающим? Кто купит одежду сиротам, в конце концов?
Свою семью для начала бы достойно
опять же,
обеспечить.
Свою семью,
это же тоже
да.
Зона ответственности, которую Господь дает.
Отвечает клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священник Михаил Славцов.
Я сижу, молчу так полпрограммы.
Нет, но у нас такая программа, что мы обмениваемся репликами, комментариями, историями.
Видите, нам нечего было рассказывать, поэтому мы не умолкаем.
Но я заинтригован все-таки, кто же станет для отца Михаила тем вот духовным собеседником, а тема нашей сегодняшней программы про человека, встреча с которым или опыт которого, участие которого в твоей жизни что-то тебе открыло о Боге, о вере, о себе, о том, как жить, стало важным духовным опытом. И, как я вначале говорил, это может быть как бы первая ассоциация, какой-то духовный наставник, старец, духовник. Как мы выяснили, это может быть и супруга в случае Александра, и это может быть священник, с которым ты общаешься, и в том числе и по работе, как журналист. А вот кто для вас таким человеком стал? О ком вы сегодня расскажете?
Я вот тоже ехал сегодня, ужасно торопился, но это мне не помогло. И думал, а о чем рассказать, когда тему дали. Я вообще удивляюсь, вот у вас подвиг у ведущих, потому что вам на каждую тему есть что сказать. Когда тебе предлагают несколько тем, отец Михаил, о чем поговорим? И я такой...
Да, мы подвижники еще те.
Да-да-да-да.
Нет, это сложно. Это сложно. И, ну, давайте об этом поговорим. И у меня как-то вот три человека таких сразу всплыли в голове, в воспоминаниях. Я думаю, что их было намного больше, но это просто яркие такие воспоминания. Об одном из них я рассказывал в программе «Путь к священству». Это первый священник, с которым я... стал вот так вот близко общаться, у которого учиться, который помог мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Но есть еще двое людей, с одним вообще по касательной, это как раз старец.
Вот. Наконец-то.
Ну, наконец-то. Но знаете как, очень по касательной, потому что я прям противил. Я был молодым, так можно сказать, бычком, который все время...
Бычком?
Бычком, бычком.
А бычком?
Ну да, бычок, он же строптивый, он все время бодается, и я... Что это вот там... Просто идея была в том, что меня надо сводить к нему, чтобы мне волю Божию открыть.
Идея ваша была?
Нет, нет. И поэтому
ну,
я, как
ключевое.
Молодой бычок, начал рогами биться и говорит, что за бред вообще. И мы пришли, он, конечно, сказал то, что я не хотел услышать, вообще не хотел услышать, а вопрос был о женитьбе. А сейчас я для себя как-то даже с радостью вспоминаю, какой я был вот глупенький, что я вот так ему повиноваться не хотел. В итоге все, что он сказал, все было правильно. Он сказал, подожди, и ну, отношения расстроились там буквально через 3 месяца, но все вот действительно произошло так, как и должно было произойти, а рассказать я хотел о другом. Тоже священнике, с которым я встретился, когда я учился уже, наверное, на первом курсе семинарии. Может быть, это, наверное, был конец. Ну, второй год обучения, получается, в семинарии. И, как всегда в жизни бывает, об этом многие священники говорят, но очень мало людей готовы признаться в том, что духовная жизнь, она всегда как синусоида. То подъем, то падение, то подъем, то падение. И вот эта встреча с этим человеком, она пришлась как раз на падение. Несмотря на то, что я вроде бы жил в Лавре, учился в семинарии, и вот недавно только воцерковился, и как бы на крыльях вроде бы, но тут... такое дно постиг в своем состоянии внутреннем, я был в таком жесточайшем унынии. И я перестал причащаться как-то 2 или 3 месяца, я даже не причащался, хотя вот, пожалуйста, все, что тебе нужно, когда хочешь, хоть каждый день. И я не знал, как из этого состояния выйти. Я ходил к своему духовнику, как-то пытался завести разговор, пытался найти выход, но не получал ответа. И так получилось, вот как-то Господь так все устроил, что мои друзья, семинаристы, стали ездить рядом с Лаврой в один из скитов. И я стал туда тоже ездить, пономарить, читать на службе, как-то вот практику. Это было очень полезно, потому что в академии, когда учишься, не всегда есть возможность делать это часто. И я вот так вот ездил практиковаться, учиться, и когда я понял, что я достиг какого-то дна, и скоро оттуда постучат, что вот прямо, ну, вообще все очень плохо, и жизнь безрадостная стала серой, черно-белой и так далее, я вот как раз к священнику, который с каким-то начальником является, я к нему подошел, и было очень много вообще вещей, о которых я даже боялся у него совета спросить, потому что изначально вот там священник сказал, вот только у меня исповедуешься, только мне, я воспринимал обращение к другому священнику за советом, просто даже поговорить, как за какое-то вот предательство своего духовника, еще что-то, но это вот такое начальное, для новоначального, наверное, это где-то вот в пределах разумного. Я слушателей наших предупреждаю о том, что не бойтесь, если вы чувствуете какую-то, вот что вы где-то в тупике, не бойтесь подойти к кому-то, спросить у кого-то еще совета или просто поговорить. И я вот столкнулся с человеком, который ни разу не осудил никого, а просто поговорив со мной, дал мне великое облегчение. И вот я не знаю, что это было, но, наверное, как вот говорят, по душам. Вот по душе пришелся человек, и меня поразило то, что... Вот я даже недавно совсем был, приезжал, говорю, у меня вот есть проблема. Вот в межличностных отношениях есть там определенная проблема, и по-хорошему, вот по справедливости, надо поступить вот так. А он как-то... Получалось у него так все вывернуть, и всегда не вывернуть, а показать под другим углом ситуацию, в котором человек, который вроде бы поступил неправильно, ни в чем не виноват. А проблема в том, что ты относишься к человеку не до конца по-христиански. И вот от него я научился очень многому. И то, что сейчас в своей священнической практике я применяю, советы, какой-то взгляд на жизнь. Ну и вообще вот понимание духовной жизни, вот это все от него. И я стал к нему ходить уже потом на исповедь, и все настолько выправилось, что я задышал заново, как вот глоток свежего воздуха получил, и из этой вот ямы, как в синусоиде, вниз ушли до минус одного, да, по координатам, и дальше вверх поскочили, но, безусловно, за ним дальше... Идет какой-то спад, потом подъем, спад, подъем, но вот.
Причем чем выше взлет, тем глубже падать.
Да, поэтому превозноситься не надо.
А относиться к человеку по-христиански это как? Что он вам сказал, если это можно пересказать, не
осуждая человека?
Не раскрывая каких-то ваших совсем сокровенных подробностей. Потому что мы же, в принципе, это выражение часто используем, надо по-христиански. Но что смысл, который в него вкладывается, в это выражение,
он очень размытый.
Как говорит Довлатов, безграничный до нуля. Вот, то есть можно все что угодно вложить, сказать, ну вот это по-христиански. Что для вас тогда было вот содержанием этого совета?
Ну, можно сказать так, человек, если так совсем по-общему, да, человек, наверное, потерял какую-то субординацию определенную и несколько по-хамски поступил по отношению ко мне, как мне кажется. Вот. Но это же все из-за нашего возросшего самолюбия и эго, мы же все себя великими считаем. Вот. И, наверное, чтобы пресечь дальнейшие такие попытки вообще такого отношения, надо было бы как-то, ну, человека на место поставить, поругать, может быть. Ну, поругать тоже можно по-разному. Вот. А мне так вот батюшка сказал, говорит, а если ты поругаешь... То есть смотри, вот если на ситуацию посмотреть, то несмотря на то, как тебе это сказали, полезная информация в том, что тебе сказали, есть. Ну, есть. И вот два диаметрально противоположные, там, вот два человека... Об одном и том же мне сказали по-разному. Вот буквально вчера или позавчера одна женщина подошла и сказала мне то же самое, но совершенно в других словах и совершенно по-другому. Так что я нисколько сказал, хорошо, спасибо, я исправлюсь. Вот.
То есть, если мне в социальных сетях напишут, что я ортодоксальный гей-мусульманин, в этом есть зерно здравого смысла?
Ну, нет. Если это неправда...
Есть полезная информация по отношению к тебе, что к тебе неравнодушны.
Пристально, внимательно.
Ты вызываешь интерес.
Мне однажды так написали просто, я до сих пор не могу успокоиться.
Вот, и совет... И совет был... Что... Как это можно было вообще родить? Ну, нет, там действительно была полезная информация, и которую я понимал, да, ну, действительно правильно. Но совет состоял в том, чтобы вместо того, чтобы поругать человека, и ведь когда человек как-то плохо высказывает, не очень доброжелательно, может быть, вот, ну, не выдержал, какую-то вот, как-то вот немножко... гадостно сказал нам, ведь здесь же всегда присутствует без гнева раздражение. И мы на него можем еще накинуть парочку сверху. То есть мы можем усилить его действие, если мы начнем
накручивать.
Накручивать в противовес, там, сказать, как ты могла такое, там, как ты вот тут, и тумаков надавать, и вроде бы, ну, справедливо же, ну, можно же человека побить за это? Ну, так, в кавычках, она снимает. Я кавычки показываю руками. Ну, можно же, да? Как-то щелбана дать. Причем человек сам сказал, можете дать мне щелбана при встрече. Я думаю, ну, справедливо, наверное, дать щелбана. А мне вот духовник мой говорит: а ты благослови ее. Спаси, Господи, благослови вас Господь и Матерь Божия.
Ой, как трудно это сделать.
И погасит, без
без юродства вот такого.
Вот без юродства, а чистого сердца. Это прям надо над собой усилие сделать. Это прям вот переступить через
потому
себя.
Потому что просто сказать: да благослови тебя Господь,
да-да-да, это как,
дорогуша.
Как бабульки, это спаси, Господи. Нет, от вас спаси, вот, Господи. Вот, да, и не понимаешь, тебя благословили или прокляли.
Или послали.
Ну да, но вот здесь вот именно понять, что ты где-то был неправ, и тебя есть за что побить. Ну вот действительно, если мне еще один человек пришел и сказал о том, что, батюшка, вот вы как-то, ну, неправильно, не совсем правильно что-то там делаете. Ну, можно же за это побить? Ну, так, ну, чуть-чуть, вот, щелбана дать, но можно. Так почему я подумал, что меня нельзя за это побить? Если, ну, получил, значит, справедливо получил. А как уже, и как мы на это отреагируем, и вот это именно есть поступить по-христиански. То есть ответить на что бы то ни было с любовью, ну, от сердца исходящий, не дежурный. Или добавить козлу еще одно зло. И еще хуже сделать человеку.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Мы сегодня рассказываем, делимся тем, что запало в сердце. И наша сегодняшняя тема, я напомню, о духовном наставнике, понятом очень широко. И вот у нас пока все-таки доминируют духовные наставники в сане. То есть было две истории про то, как, ну, не, собственно, наставником выступил собеседник, а вот своим духовным обликом что-то важное открыл о жизни, о вере. Было два человека в сане, а вот Александр таким важным человеком в том числе избрал для истории супругу, что очень радостно. Я не знаю, почему.
Я тоже не знаю, почему.
Алла Сергеевна так как-то так скептически каждый раз реагирует на это.
Про себя иллюзий не испытываю, потому что многое знаю.
Но, с другой стороны, Саша и про священников тоже рассказал. Сейчас, Михаил, а вас вы говорили о трех в начале фигурах. Вот вы про всех рассказали?
Ну, в одной передаче я сказал, что я уже вот в «Путь к священству» рассказывал о первом священнике.
Можно на сайте radiovera.ru послушать этот эфир, и он будет таким продолжением сегодняшних
светлых историй. Это был первый эфир вообще на «Радио
Вера» мой. Ну, видите, как...
Он был не очень...
Видите, он оказался не последним. Он был хорошим, раз оказался не последним. Видите, вы снова нас...
Дай Бог.
Чтобы дополнить картинку, я знаю, у меня буквально минута, чтобы не отнимать время у тебя на твою историю.
Еще не сдерживай себя.
Духовными наставниками для меня стали, знаешь кто? Жители африканского континента. Я поясню свою парадоксальную мысль. Многие, наверное, не слышали о том, что в Африке в ряде племен есть культ карго. Это когда темнокожие парни строят из соломы самолеты, которые стоят на земле вот с соломенными крыльями, с соломенными винтами. Это очень странно, зачем они это делают, а на самом деле они поклоняются им. А дело в том, что Соединенные Штаты, когда находились в состоянии войны с Японией, они как раз на территории Африки сбрасывали с самолетов грузы всякие, там зажигалочки, там фонарики в частности были. Этим африканским парням это все ужасно нравилось, и они хотели, чтобы никто тоже был такой волшебный самолет, который бы привозил им всякие прекрасные ништяки, и они построили эти самолеты, им поклоняются. Естественно, эти самолеты взлететь не могут. Так вот, как вот эти соломенные самолеты, имея крылья, хвостовое оперение, колеса, винт, не могут взлететь, так человек не умеет любить. Это не моя мысль, это мысль, которую мне подарил один замечательный священник. Просто по природе своей. Падшесть человека заключается в том, что он не умеет любить. Абсолютно. И он должен как раз научиться превратиться из соломенного самолета, из этого деревянного человечка, в настоящего мальчика, в настоящий самолет, который может взлететь. Но как вот этому соломенному самолету трудно взлететь, так и нам невероятно трудно научиться любить. Мне всегда казалось, что, ну как, я люблю маму, папу, я люблю жену, я люблю собаку. Я, в принципе, люблю там своих родственников. Ты любишь какие-то свои выгоды, тебе нравятся пирожки, которые печет твоя бабушка, тебе там еще много-много-много-много чего, но любить по-настоящему ты не умеешь, как вот этот соломенный самолет не умеет летать. А?
Ну, проведя уже к настоящему моменту несколько очень радостных часов, Саша, с тобой вместе в студии «Радио Вера» в программе «Светлая история», я, честно говоря, ждал, что в качестве наставника, который учит тебя чему-то важному, все-таки должен выступить ваш пес.
У меня была дилемма, пес или жена. Я решил остаться человеком.
Жена все-таки лучше пса.
Я, да, мне потом жить с тем и с другим, но жена может высказать, что она обо мне думает.
История про то, как у тебя любить учит собака, это наша любимая часть светлых историй. Ну вот я, поскольку было у нас два наставника в сане, я, чтобы у нас был паритет, свою историю хотел бы рассказать действительно про важное такое вот духовное размышление, которым подвигла встреча с людьми, с целой группой людей, вовсе не в сане, даже никак напрямую не связанными с какой-то духовной жизнью или практикой. У меня был такой опыт, когда я для журнала «Фома» в свое время лет, наверное, 10 назад, может, чуть больше, делал репортаж о центре реабилитации наркоманов в псковской деревне Пошетни. Я не знаю, честно говоря, как сейчас обстоят дела с этим центром, есть ли еще эта организация. Я как-то вкратце упоминал вот эту историю, когда в гостях у нас была основательница этого центра Елена Родолевская, царство ей небесное, недавно от нас ушедшая, и тогда действительно знакомство с подопечными этого центра стало таким очень интересным опытом, потому что так зловеще звучит центр реабилитации наркоманов. На самом деле это просто каменный дом многоэтажный, большой, старый, в котором еще старый ремонт, вернее, нет там ремонта. Там стоят такие, ну, двухэтажные, двухъярусные кровати, как стояли в подмосковных пионерских лагерях в нашем детстве. Ну, они уже были тогда не пионерские, но лагеря были. Ну, в семинарии. Вот, у каждого свои детские травмы. Да, у кого-то от пионерского лагеря, у кого-то от семинарии. Вот. И там живут люди, мужики, взрослые, там нет никакого забора или охранника, у этих взрослых людей никто не забирал паспорта, то есть ничто, кроме доброй воли, в этом месте их не удерживает. И вот один из подопечных этого центра сказал мне такую фразу, что в Пошетни едут те, кто по-настоящему хочет излечиться. То есть это люди, которые очень хорошо понимают, что им нужно что-то с собой сделать, и им нужно исцелиться от зависимости. И благодаря жизни и работе в этом центре, ну, под работой я имею в виду там огород, свинарник, корова, там такое сельское хозяйство небольшое, вот они живут и занимаются, реабилитируются по такой известной программе «12 шагов». Для тех, кто в этой теме как-то существует, эта программа известная. Для тех, кто нет, скажу, что это просто действительно очень такая во всем мире признанная программа, по которой люди зависимые преодолевают зависимость. И вот живут там эти ребята. И в конце каждого дня они собираются на такие вечерние собрания, на которых происходят странные действия. Перед каждым из них есть тетрадочка, в которую они записывают за день, просто буквально конспектируют, что произошло и что они почувствовали. И когда они это читают, это просто похоже на такой модернистский роман, такой немножко поток сознания. Приехала лавка с продуктами, думали, что купить, почувствовал радость и голод, сказали, что будет курица, почувствовал грусть, я хотел там свинину, и вот все в таком духе. И это такой реально поток сознания, и это одна из частей практики того, как они реабилитируются. Потому что, как мне сказали в этом центре, люди, знающие, профессиональные наркологи, наркомания – болезнь замороженных чувств. Настолько наркотик в человеке зависимом вымещает, выместил и радость, и боль, и любовь, и все что угодно, что нужно себя заново учить чувствовать. И само по себе это уже очень глубоко и круто, потому что, ну вот вообще сегодня так тема о том, что мои чувства важны, эта тема, она так обсуждается. Особенно, когда человек прочитал много книжек по популярной психологии и усвоил оттуда, что вот то, что я чувствую, это очень важно. И кто бы спорил, конечно, важно. И мы все, наверное, понимаем, что так иначе существуем в ситуации, когда какой-то внешний авторитет, существующие рамки или какие-то мнения, с которыми нам бы хотелось совпасть и которые как бы оправдать чьи-то ожидания, вот заставляют нас то, что там нам важно, в чем-то подавлять. Но как-то обычно в жизни вот у нас благополучных людей это все не так уж страшно, чтобы об этом говорить и свои чувства на пьедестал как-то возносить. И смотришь на этих реальных людей, у которых реально проблема с тем, что просто чувствовать радость и свои желания, и понимаешь, насколько они по-настоящему в ситуации серьезно находятся по сравнению с нами, такими здоровыми и благополучными. И что говорят эти ребята, вот эти подопечные этого центра, что... Почитают эти вот свои дневники, отслеживают чувства. Я смотрю и понимаю, а ведь неужели это не похоже на то, что христианская традиция нам говорит как о трезвении, о постоянном самоконтроле, о том, что вообще-то ты живешь и можешь своей волей смотреть и контролировать. Вот я вот это почувствовал, зафиксировал. Не буду поэтому раздражаться на ребенка.
Исповедь помыслов похоже.
Ну, это же та практика, к которой мы, в принципе, призваны. Но как часто я сам себе говорю, ой, ну я не сдержался. Ой, мной владело, вот завладело там беспокойство, я сорвался на ребенка. Разве я могу это контролировать? Но я же не робот, я же испытываю на себе влияние чего-то большего, чем я сам. А вот тут люди, у которых совсем другие ставки по жизни, которые учатся ставить свою волю во главу угла. Какой-то урок для меня. Но это еще, может быть, не самый большой урок, который они мне преподнесли. Самое то, что меня поразило больше всего, когда человек на этом вечернем собрании признается, говорит, я сегодня работал в коровнике, и на меня напала тяга, воспоминания о наркотиках.
Mm-hmm.
Такая, что просто захватывает полностью целиком. Я думаю, что каждый из нас знает, каково это бывает, когда, может быть, не в случае наркотического вещества, но какое-то желание очень сильно тебя обуревает. И тебе кажется, что ну, самое простое, как говорил Оскар Уайльд, побороться с искушением, это ему поддаться. И вот этот человек, который вовсе там не духовный подвижник.
Я просто вспомнил первую неделю поста, и как полдня думаешь о том, чтобы съесть, и вот это все охватывает тебя, и ты думаешь.
И вот этот человек, который вовсе не духовный подвижник, не старец седовласый, а просто мужик, который бывший наркоман, говорит, я в этот момент, когда напала тяга, начал молиться, и тяга отступила. И вот наставник, который с этими ребятами занимается, который тоже бывший зависимый, говорит, я хочу тебя поддержать. Действительно, вот в свинарнике послушание очень одинокое, а нам, зависимым, очень опасно оставаться наедине с самими собой. И как только такое случается, да, нужно тут же молиться, чтобы не просто понять, а в опыте испытать, что ты сейчас здесь не один, что Бог рядом с тобой. И... Потом этот человек, который вот этим поделился, рассказывает мне. У меня, говорит, было уже 4 реабилитации. И я понимаю, что вот сейчас у меня реабилитация последняя. То есть, если я сейчас срываюсь, у меня было 4 реабилитации, были срывы потом после каждой из них. И я знаю, что если сейчас срываюсь снова, то я умираю просто физически. Все, это мой конец. Для меня ставки очень высоки. И вот он это говорит. Я смотрю на этих людей. И вечерами они молятся все вместе. И я воображаю себе его, как он борется с этой тягой в этом свинарнике, работая, с очень сильной тягой, которая всю жизнь ему порушила. И я понимаю, что вот слова о том, что Христос – Спаситель, они здесь оживают с полной силой. Вот я знаю из множества передач на радио «Вера», что чтобы Христос стал для тебя Спасителем, нужно себя осознать погибающим. И для меня это красивые слова. Ну, я, конечно, грешник. Ну, все мы грешники. Но в целом я понимаю, что я не так уж плох. Нормально, как бы. Не слишком хорош, не слишком плох.
Жить можно.
Как бы я, конечно, нуждаюсь в спасении, но в разумных пределах. А человек здесь, передо мной, для него Христос Спаситель, и это физическая опасность уничтожения самого себя. Если я молюсь, я не срываюсь и живу дальше. Если я не молюсь, я срываюсь и умираю. И я понимаю, что вот эти простые ребята, которые здесь свою реабилитацию проходят, учат меня, что такое по-настоящему следовать за Христом и по-настоящему осознавать Его своим Спасителем. И вот на этой оптимистической ноте нашей сегодняшней светлой истории мы будем завершать. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю, даже не скажу, беседу, за вот такое дружеское откровение о том, что стало важным. В студии сегодня светлые истории рассказывали клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле священник Михаил Славцов, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев и я, Константин Мацан. Ровно через неделю в 6 вечера на волнах Радио Вера мы снова будем рассказывать, а вы снова услышите светлые истории.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлые истории.